Я собираюсь перебраться на север, в Орегон, и жить там в снегу. Каждое утро я буду лопатой убирать снег с передней дорожки. У меня там будет маленький домик и огород с овощами». «Для этого тебе придется нешуточно экономить», — заметил Арктур. «Откладывать все, что зарабатываешь, это недешево». Взглянув на него, Дона вдруг засмущалась и промямлила. «Он все для меня устроит. Как там его зовут?»
«Кто?»
«Ну, он?» Дона нежным голосом делилась своим секретом. Сообщала его Бобу Арктуру как своему другу, человеку, которому она могла доверять. «Мистер тот самый. Я знаю, как он будет выглядеть. Он будет сидеть за рулем Астон Мартина и увезет меня в нем на север. А там будет маленький домик в снегу к северу отсюда». Немного помявшись, она сказала: «Снег очень милый, правда?»
«А сама ты как думаешь?» — спросил Арктур.
«Я никогда не видела снега, если не считать одного раза в горах Сан-Берду. Но он был грязный и с ледяной коркой. А я тогда просто по-скотски навернулась. Я не такой снег имею в виду. Я имею в виду настоящий снег». С какой-то особенной тяжестью на сердце Боб Арктур спросил:
«Ты правда уверена? Это действительно будет?»
«Обязательно», — Дона кивнула. «Так карты говорят». Дальше они шли молча. Назад к ее дому, чтобы забрать МГ. Дона, погруженная в свои мечты и планы, и он, Боб Арктур. Боб Арктур? Тут он вспомнил Барриса и Лакмана, Хэнка и безопасную квартиру. И еще Фреда.
«Слушай, брат Донна», — спросил он, — «можно я поеду с тобой в Орегон? Когда ты все-таки туда отправишься?»
Донна мягко, с особенной нежностью ему улыбнулась и ответила: «Нет». Тут Арктур, зная Донну, понял, что она не шутит, и что потом ничего не изменится. Его затрясло. «Тебе холодно?» — спросила она.
«Ага», — кивнул он, — «очень холодно».
«У меня в машине хорошая печка», — сказала Донна. «Когда будем в киношке, согреешься». Она взяла его ладонь, сжала ее, немного так подержала, а затем вдруг отпустила. Но подлинное ее прикосновение в самом его сердце помедлило. Так-то и осталось. И все последующие годы его жизни без нее, когда он больше ее не видел и не слышал, ничего о ней не знал, жива она или мертва, счастлива или несчастна, это прикосновение всегда жило внутри него, никуда не уходило. Одно единственное прикосновение ее ладони. Той ночью Боб Арктур притащил к себе домой симпатичную наркоманку по имени Конни. Конни сидела на игле и согласилась, чтобы он в обмен на пачку с 10 ампулами Мекса ее трахнул. Невысокая и худенькая, с длинными прямыми волосами, девушка сидела на краю кровати, расчесывая свои стрёмные волосы. Она была у него впервые. Арктур познакомился с Конни на торчковой тусовке и толком ничего про нее не знал, хотя уже несколько недель таскал с собой ее телефон. Сидя на игле, Конни, разумеется, была фригидна, но никакого облома это не сулило. Пусть в смысле собственного удовольствия она была к сексу равнодушна, зато и было совершенно без разницы, какой это вид секса. Это было очевидно с первого же взгляда. Полуодетая, с заколкой во рту, Конни сидела, скинув туфли, и бессмысленно глазела перед собой, очевидно, пропуская в голове очередной глючный номер. В лице ее, впрочем, худом и вытянутом, чувствовалась сила. «Пожалуй», — решил Арктур, — «из-за резких линий выдающихся скул». На правой щеке у Конни был прыщ. Несомненно, она его даже не замечала. Прыщи для нее значили никак не больше, чем секс. Наверное, Конни просто не видела разницы. Для нее, давно сидевшей на игле, прыщи и секс были почти одно и то же. Или даже совсем одно и то же. «Дурацкая мысль», — подумал Арктур. «Подлинный идиотизм — заглядывать в голову наркоманки».
«У тебя зубная щетка есть?» — спросила Конни.
Она уже понемногу начинала клевать носом и шамкать, как обычно делали такой поздней ночью наркоманы.
«А, хрен с ней, зубы как зубы, я их завтра».
Дальше Конни так понизила голос, что Арктур уже ее не слышал, хотя по движению губ знал, что она по-прежнему что-то бубнит. «Знаешь, где ванная?» — спросил он.
«Какая ванная?»
«Где моются? Тут, в доме». Приподняв голову, Кони возобновила свое рефлекторное расчесывание.
«А что там за парни так поздно сидят? Забивают косяки и болтают без умолку. Наверное, они тут с тобой живут?» «Точно живут. По ним заметно».
«Двое из них тут живут», — уточнил Арктур. Ее глаза дохлой рыбы уперлись в него.
«Ты голубой?»
— спросила Кони. «Стараюсь им не быть, поэтому сегодня ты здесь».
«Ты что, пытаешься с этим бороться?»
«Можешь не сомневаться», — Кони кивнула.
«Думаю, я скоро выясню. Если ты скрытый гей, ты, наверное, захочешь, чтобы я взяла инициативу на себя. Ляг, я все сделаю. Хочешь, я тебя раздену? Ладно, просто лежи, я все сделаю».
И она потянулась к его ширинке. Позднее в полумраке он дремал от своего дозняка. Кони храпела рядом на спине, вытянув руки поверх одеяла. Боб Арктур смутно ее видел. «Эти торчки, — подумал он, — спят, как граф Дракула. Смотрят прямо вверх, а потом вдруг садятся точно машина, которую перевели из положения А в положение Б».
«Кажется, уже день»,
— говорит торчок, или, вернее, кассета, что у него в голове крутится, проигрывая ему инструкции. Разум торчка подобен музыке, которую слушаешь по радио часам. Порой она звучит мило, но лишь за тем, чтобы заставить тебя что-то сделать. Музыка из радиочасов должна тебя разбудить. Музыка из торчка должна заставить тебя стать тем средством, благодаря которому он сможет заполучить еще наркоты. Или на что ты еще там сгодишься. Он, машина, включит тебя в свой механизм. «Каждый торчок, — подумал Арктур, — это запись». Рассуждая обо всех этих гнусностях, он снова задремал. В итоге у торчка, если это девушка, не остается для продажи ничего, кроме собственного тела. Как у Конни, у лежащей здесь Конни. Открыв глаза, Арктур повернулся к лежавшей рядом девушке. И вдруг увидел Донну Готтерн. Он мгновенно сел. «Донна!» — подумал Арктур. Он ясно различал ее лицо. Никаких сомнений. «Господи!» — подумал Арктур и потянулся включить прикроватную лампу. Он наткнулся на нее рукой, лампа опрокинулась и упала. Девушка, впрочем, не проснулась. Он неотрывно на нее глазел, и постепенно туда снова вернулась Конни. Ее продолговатое лицо с выдающимися скулами, впалое и исхудавшее лицо тяжелой наркоманки. Конни, а не Донна. Одна девушка, а не другая. Арктур снова лег на спину, чувствуя себя совсем несчастным. Размышляя о том, что бы это значило и так далее и тому подобное, он снова погрузился в мрачную дремоту.
«Плевать мне, что он вонял»,
— чуть позже пробормотала во сне лежавшая рядом девушка.
«Я все равно его любила».
Он задумался, кого она имела в виду. Приятеля? Отца? Кота? Любимую плюшевую игрушку своего детства? «Возможно, всех сразу», — подумал Арктур. Сказала она, однако, «любила, а не люблю». Стало быть, того, о ком или о чем шла речь, уже не было. Наверное, размышлял Арктур, кто-то, кем бы они ни были, заставил Кони его выбросить, потому что он так скверно вонял. Пожалуй, что так. Он задумался, сколько лет тогда было безнадежной, вконец измученной наркоманке, что в позе графа Дракулы дремала рядом.